Всем привет! Я Юлия Кульматицкая, экономист, бизнес-консультант и ведущая Private Talks World. Сегодня мы в Андорре, крошечном государстве между Испанией и Францией. И сюда мы приехали специально для того, чтобы поговорить с Дмитрием Солодиным, финансовым аналитиком с 15-летним стажем, который стал долларовым миллионером благодаря инвестициям. И что интересно, Дмитрий два раза зарабатывал крупный капитал во время кризисов. Так что, кажется, сейчас отличный момент для того, чтобы поговорить именно с ним. Дим, привет! Спасибо тебе большое, что ты принял нас у себя в гостях.
Всем привет!
Ты уже больше 10 лет живешь в Европе, в Андорре, поэтому давай начнем тогда с тобой наш разговор с европейской экономики. Последние апдейты показали, что вроде как инфляция снижается, а прогнозы инвестбанков, ведущих инвестбанков, говорят о том, что ВВП европейских стран будет немного, но все-таки расти. А ты как оцениваешь состояние европейской экономики?
Скорее, как удовлетворительное. С одной стороны, мы видим, в принципе, падение всех основных индикаторов. Я бы хотел, прежде чем отвечать на этот вопрос, все-таки пояснить, что многие ждут рецессии, и слово «рецессия» является очень специфическим. Само по себе слово «рецессия» означает замедление экономического роста. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, на мой взгляд, является рецессией, но не в том понимании, которое понимает обыватель. На мой взгляд, мы в начальной стадии рецессии уже проходим. Если мы посмотрим на главную экономику Европы, где мы находимся, Германия, мы видим, больше года PMI у нас находится ниже 50.
То есть PMI – индекс деловой активности.
Да, PMI – это скорее даже заказы на товары длительного пользования. То есть это опережающий индикатор, показывающий, в принципе, есть спрос в экономике или нет. И мы видим, что здесь явное замедление, промышленное производство падает. А да, оно периодически отскакивает, но в целом мы видим почти год тоже падение промышленного производства. То есть все указывает на замедление. Мы видим это также по сокращению потребления энергии в Германии. Кто-то говорит, что это были эффективные меры, которые были приняты в 2022 году после шокового движения цен. Это, конечно, тоже есть, но надо понимать, что одной из причин, повлиявшей на это снижение, является просто сокращение производства. И частично оно стало нерентабельным при таких ценах. И частично это связано просто с отсутствием определенного спроса. Если мы посмотрим на другие макроэкономические параметры, то в целом мы видим два процесса важных. С одной стороны, замедление именно экономической активности. Последнее время мы видели отскок в таком параметре, как бизнес-климат, точнее, consumer-климат, то есть потребительское настроение, можно так по-русски назвать. Но в 2023 году, где-то с лета, мы начали опять сокращаться и видим сокращение этого параметра.
Ты говоришь сейчас именно про Германию?
Да, я сейчас говорю исключительно про Германию. Это, очевидно, надо ориентироваться на Германию, потому что это локомотив европейской экономики, потому что это именно в первую очередь промышленный локомотив. И отсюда все ее метрики будут сильно влиять.
Но извини, что я тебя перебиваю. Говорят, что Германии приходится тяжелее всего. Насколько это может распространиться на всю остальную еврозону?
Я думаю, что это будет распространяться на всю еврозону, потому что последние данные, которые я видел по промышленному производству, они касаются как раз Европейского Союза в целом. В Германии схожие тенденции. И что мы видим сейчас? Действительно, энергетика стала дороже, то есть эффективность производства непосредственно в Германии стала меньше, то есть и рентабельность уменьшилась. И мы видим перевод производства из Германии в другие страны. Кто-то сразу подумал, что переведут в США, как многие прогнозировали, но нет, на самом деле основное производство переходит в Азию. То есть у нас происходит та самая деиндустриализация. Кто-то говорит, что какие-то аналитики говорят, что это хорошо, высвободится рабочая сила из промышленных каких-то производств и будет просто реструктуризация экономики, будет более инновационная экономика, эти ресурсы уйдут в другие, более маржинальные, может быть, отрасли. Ну а кто-то говорит, что это приведет к тому, что это тот же процесс, который был в США. В США в 70-х годах тоже у нас был такой массовый перевод производства из США в Азию. И после этого мы видели, в принципе, замедление экономического роста. То есть, если сравнивать тенденции, которые были до 70-х годов, и которые пошли после 70-х, то есть темпы замедляются, темпы роста, мы видим увеличение роли капитала в распределении добавленной стоимости, и, соответственно, у нас появляются те самые проблемы, которые мы сейчас погружаемся. Я думаю, мы еще об этом поговорим, но я говорю, конечно, о долге. То есть долг начинает расти быстрее, чем экономический рост, и это непродуктивный рост долга.
Ну, а это та тенденция, которую ты наблюдаешь и в других европейских странах, потому что даже если говорить конкретно о рецессии, а это падение уровня ВВП, да, то только у Германии пока и всей Европе это действительно наблюдалось.
Я лично рассчитываю рецессию по 7 основным параметрам. Туда, естественно, входит ВВП, но...
А можешь перечислить по каким?
Да, конечно. ВВП, рост ВВП – это, очевидно, важный параметр. Рынок труда. То есть, на мой взгляд, мы должны увидеть, как говорят экономисты, ухудшение рынка труда.
Рынок труда по каким параметрам ты или индикаторам анализируешь?
Есть опережающие индикаторы, есть запаздывающие, можно так сказать. Опережающими индикаторами по рынку труда будет Initial Jobless Claims, это первичные заявки на пособие по безработице. Они растут самыми первыми, что логично. Человек лишается работы, он идет на биржу труда, получает этот статус и начинает получать какие-то пособия и пытаться найти работу. Если он не находит работу, в течение, по-моему, 6 месяцев он уже является безработным, да, официально. То есть, соответственно, у нас идет временной лаг между появлением вот этих запросов на статус безработного и непосредственно появлением этого безработного. Соответственно, unemployment rate, то есть ставка по безработице, будет самый последний реагировать. То есть это запаздывающий индикатор. Мы ее увидим уже, когда фондовые рынки уже отыгрывают рецессию, когда уже очевидны экономические проблемы. И тогда мы уже увидим ухудшение вот этого рынка труда.
То есть для будущих прогнозов для тебя текущий уровень безработицы не является информативным индикатором?
Для Германии нет. Но для США очень даже да. Потому что в США, на мой взгляд, и по мнению Джерома Пауэлла, главы ФРС, основным источником инфляции является именно рабочая сила. Так как у нас ФРС ориентируется по core inflation rate, то есть по базовой инфляционной ставке, которая не учитывает такие волатильные инструменты, как цена на энергоносители, такие как цена на продовольствие. То есть это такие городские траты, как они любят называть. И там, конечно, очень большую долю имеет рост заработных плат. А так как в США у нас очень большая доля экономики занимает сектор услуг, по-моему, до 80%, если не ошибаюсь, то, соответственно, именно в секторе услуг и происходит эта самая инфляция. И кто-то подумал, что вот сейчас у нас идет дефляционный импульс, когда у нас была максимальная ставка инфляции 9-10% в 2022 году. И она начала снижаться, она действительно снижается. Сейчас она подходит где-то к 3%, может даже уже ниже. Но если мы поговорим про core inflation rate, она снизилась, но где-то стабилизировалась на тех уровнях, которые неприемлемы для ФРС. Это уровень 3,5-4%. А таргетируют они инфляцию на уровне 2%. То есть, чтобы побороть эту инфляцию, нужно не просто сдерживать текущую монетарную политику, сдерживать экономический рост, но еще и значительно ухудшить рынок труда. Тогда у нас появится больше безработных, они будут готовы работать за меньшие деньги, у компании появится возможность нанимать по приемлемым для них ценам, по низким ценам, так назвать,
более дешевую
рабочую силу, и в этот момент обычно восстанавливается бизнес-цикл. Ну вот мы этого не увидели. То есть все спекуляции по поводу того, что была ли в 2022 году рецессия, вот это и была рецессия. Технически да. Технически там было 2 квартала подряд, а у нас было снижение рынка, снижение ВВП.
Ну, кстати, потому что я в последние недели читала в американских изданиях, вроде как ситуация на рынке труда стабилизировалась.
Она стабилизировалась, но это не самый хороший процесс. Потому что как раз, с одной стороны, у ФРС есть очень сложная задача. С одной стороны, они должны как-то ухудшить рынок труда, но не развалить его. Потому что на носу выборы, и никому не хочется иметь толпу безработных, скандирующих «дайте мне работу». В общем, это процесс очень тонкий. Поэтому они пытаются мягко посадить. Ни разу не получалось в истории мягкой посадки. Если честно, вы можете посмотреть эти графики. Каждый раз перед рецессиями поднималось в СМИ вот эти заголовки. Там есть, считают они заголовки, сколько раз употребляло слово «мягкая рецессия». И всегда они растут перед настоящими рецессиями. То есть не получается. С одной стороны, ну, это невыполнимая задача, потому что, чтобы выполнить эту задачу, нужно резко ухудшить рынок труда. А это и есть рецессия, собственно говоря.
Ну и насколько я понимаю, все равно невозможно избежать экономических циклов. Все равно перед каждым подъемом будет спад. Поэтому если проводятся такие меры, как уменьшение, да, ожидаемых уровней зарплат рабочими, то, конечно, в результате это будет вести к какому-то спаду, прежде чем получится выйти на восстановление. Говоря как раз о цикле восстановления, я бы хотела обсудить то, когда уже регуляторы перейдут к стимулирующим мерам и какие, собственно, показатели должны для этого сложиться. Потому что до этого регуляторы были вынуждены поднимать и поднимать ключевую ставку из-за высоких уровней инфляции, несмотря на падение деловой активности.
Ну, мы можем здесь обратиться к мнению непосредственно участника этого процесса, Джерома Пауэлла, и он прямо заявляет, что их таргет, основной упор они делают на инфляцию, причем базовую инфляцию, а таргет находится в пределах 2%. Пока мы его не достигли, будет сохраняться высокая ключевая ставка и сохраняться достаточно жесткая монетарная политика. Вот другой вопрос, что может спровоцировать поменять это мнение? На мой взгляд, если происходит рецессия, это как раз мы начали говорить по поводу, какие есть критерии.
Индикаторов, да. Я хотела очень вернуться к этому, но мы с тобой ушли.
Но мы сейчас вернемся как раз в одном из пунктов, потому что одним из пунктов является монетарная политика. То есть, если мы говорим про late cycle, то есть поздняя фаза бизнес-цикла, то есть это когда в самом конце уже все уже ухудшается, но еще не так все плохо, там как раз наблюдается жесткая монетарная политика. И сейчас мы ее наблюдаем. По сути, можно констатировать, мы находимся вот в той самой поздней фазе. И во время рецессии ФРС разворачивается, и он переходит к мягкой монетарной политике, что подразумевает собой либо увеличение денежной массы, например, там какое-то количественное смягчение, ну и, конечно, базовая ставка обычно снижается. И если мы увидим все-таки какое-то событие, которое спровоцирует рецессию, мы можем увидеть снижение ставки до того, как ФРС достигнет того таргета 2%, о котором он заявляет.
Если мы его... А какое событие это может быть?
Событие, ну, возможно, сейчас проблема основная – это долг. И если мы посмотрим в глубину этой проблемы, то в следующем году примерно 35 или 40% долга, около 7 триллионов долларов, нужно будет перезанять правительство США. И это может спровоцировать достаточно резкий скачок по обслуживанию этого долга. Если сейчас этот interest expense, можно так назвать, доходит до 1 триллиона долларов в год, то после перехода на новый...
Нагрузка по выплатам по долгу. Ну, получается, нагрузка по выплатам по долгу.
Да, нагрузка может вырасти еще больше, она может достичь там 1,5 триллиона, 2 триллионов. И это, конечно, большая проблема. Это может сильно надавить на рынок ликвидности, и тогда поплывут все остальные участники, скажем так, и, возможно, ФРС в этой ситуации будет вмешиваться. То есть как раз ему нужно будет выкупать этот долг каким-то способом. То есть появляется какая-то предпосылка для количественного смягчения. Ну и, конечно, чтобы... Если говорить по-простому, чтобы правительство не угорело на этих ставках, им нужно все-таки снизить ее немножко, чтобы занимать не под 5%, а хотя бы под 3%.
Я тебя поняла. Давай вернемся к индикаторам рецессии, которые ты используешь. Ты назвал, ты сказал, что у тебя их 7, и назвал рост ВВП,
Рост ВВП,
рынок труда и монетарная политика.
Да.
Давай еще четыре.
Еще четыре. Следующий пункт очень важный – это корпоративные прибыли. Обычно у нас во время late cycle, то есть поздней фазы бизнес-цикла, замедляется рост корпоративных прибылей, а во время рецессии они еще и сокращаются. То есть мы уже, в принципе, видим, что пик по доходам компаний, corporative profits, он был в начале 2022 года. То есть мы этот пик не преодолели, и это очень хорошо коррелирует с индексом S&P 500.
Мы сейчас с тобой говорим о европейской экономике, когда ты говоришь про эти показатели, или о глобальной, в том числе американской?
Ну, я сейчас говорю больше о американской, но если честно...
Просто начали мы с европейской?
Да, но я все-таки больше ориентируюсь на американскую экономику, но там будет это все очень актуально, за исключением некоторых параметров. Как я сказал, например, в Германии совершенно специфический рынок труда, и он почему-то во время рецессии ведет себя по-другому. А в целом, наверное, будут похожие явления и процессы. Поэтому это будет актуально для них. Компании немецкие тоже сейчас испытывают сокращение корпоративных доходов, и это тоже коррелирует с той фазой бизнес-цикла, в которой мы сейчас находимся.
Насколько я понимаю, ты предвещаешь рецессию не только для Европы, но и для Америки в том числе. Или все-таки Америка и весь остальной мир для тебя выглядят более обнадеживающе?
Я, наверное, приведу здесь мнение Нурели Рубини, потому что он достаточно авторитетен в плане макро, и он, в принципе, считает, что Великобритания и Германия находятся в рецессии, это однозначно, именно в стагфляционном сценарии, но при этом США, по его мнению, смогли избежать рецессии, но это не значит, что они в нее не попадут. То есть, скорее всего, они попадут либо в мягкую рецессию, ну, либо каким-то, как-то вскользь пройдут этот период. То есть, какое-то краткосрочное, незначительное снижение. Сильные рецессии вроде бы сейчас экономистами не затрагиваются, но, если честно, они не затрагивались, то есть не рассматривались почти никогда перед настоящими рецессиями. То есть, если вы посмотрите хронологию, никто не мог предсказать этого кризиса в 2008 году. Естественно, никто не мог предсказать кризис в 2020 году, потому что он вроде бы как привязан к ковиду, и это было неожиданное явление. Но, если честно, в 2019 году даже я на своем YouTube-канале рассказывал про макроэкономические показатели, которые указывали на то, что у нас ну, в 2019-2020 будет рецессия. Никто не знал почему, каким образом, по какому сценарию, но, тем не менее, в 2020 году появилась рецессия. Возможно, событие, которое мы ждем, оно не, то есть не процесс зависит от события, а просто само событие привязывает к процессу. То есть,
То есть система уже находится в таком состоянии, что рецессия или кризис, он случится, а события просто служат акселератором.
Да, события просто это яркая вывеска. Вот у нас, вот по этой причине у нас происходят проблемы. То есть нужно найти виноватого. Никто же не из власть имущих не признает, что они довели экономику до рецессии. Они, скорее всего, будут ее тянуть так, как она есть. И потом произойдет какое-то событие, банкротство банка, какого-то РИИТа, фонда или еще что-то. И это, или там военные действия, возможно, какие-то эскалации конфликта. И все спишут там условно на кого-то. Так было раньше, я не вижу причин не видеть это и в 2024 году, например. Почему бы нет? Поэтому событие может быть абсолютно любым.
Спасибо, что ты делишься своим мнением, потому что над нами подписчики часто подшучивают, когда мы говорим о надвигающемся кризисе или рецессии в Европе. Мол, опять мы про загнивающий Запад, когда мы на самом деле только констатируем факты. И вот теперь подписчики увидят, что и у тебя такое мнение.
Не переживайте, мои подписчики тоже на мной подшучивают по этому поводу, потому что проблема в том, что вот это событие рецессии, яркое событие, которое приводит к яркому движению на рынке, оно, во-первых, кратковременное, во-вторых, предсказать его по таймингу невозможно. А сам процесс рецессии, как я сказал, замедление. Ну, что такое замедление? Представьте, автомобиль, вот он едет на полной скорости, и он начинает замедляться. Он же не будет замедляться в течение там, 2 секунд, он, скорее всего, будет замедляться в течение какого-то периода. То есть есть процесс. Этот процесс, на мой взгляд, идет, Мы видим это через опережающие индикаторы. Вы можете посмотреть просто хороший, отличный индикатор, называется LEI. Он давно рассчитывается, очень авторитетен, и по нему мы уже прямо в рецессии. Просто нету того самого события, подкрепляющего это мнение. Поэтому да, мы говорим, те, кто разбирается в макроэкономике и исследует ее, и показывает ее, вот смотрите графики, у нас вроде бы все плохо. И сразу ответ, Дмитрий, ну а почему рынки не падают, а почему еще что-то? То есть это, конечно, логично, все, поэтому надо сидеть и ждать, терпеть.
Хотели мы с тобой прогуляться и снять часть интервью на улице, но, к сожалению, подвела нас погода, мы попали под ливень, и нам пришлось греться в лобби отеля. Давай продолжим наш разговор про экономику и перейдем к российской экономике. Ты вообще следишь за российской экономикой и компаниями?
Я не инвестирую в российский фондовый рынок по разным причинам, но одна из причин то, что я налоговый не резидент. Но в целом я, конечно, слежу за российской экономикой, у меня живут родственники в России, и это очень меня интересует. Я, в конце концов, я гражданин России, и сейчас наблюдаю за фондовым рынком в том числе, и мне кажется, что у фондового рынка России в целом есть перспектива. Как ни странно, как многие уже ее похоронили, но на самом деле перспективы есть.
По каким параметрам ты судишь, что перспективы есть?
Ну, во-первых, российский фондовый рынок всегда был очень дешевым. Он был дешевле, чем остальные рынки, и закладывались всегда такие макроэкономические риски, которые, кстати, возможно, оправдались, не знаю. И, ну, до сих пор остались очень низкие мультипликаторы. Конечно, какие-то компании после введения санкций очень резко снизили свои денежные потоки, они стали меньше зарабатывать, и, соответственно, их мультипликаторы и коэффициенты поменялись, но у многих компаний они почти не изменились. И вполне могут реализоваться в переоценку рынком, что они начнут расти. Плюс, конечно, надо понимать, что сейчас в отсутствии нерезидентов просто некому продавать этот рынок, давайте прямо скажем. Агрессивных продавцов нет, местные игроки не спешат расставаться со своими активами. Во-первых, это, наверное, бессмысленно. То есть, если ты выходишь из российских активов, ты выходишь в рубль.
С потерями.
То, соответственно, а что с ним дальше делать, тоже вопросы. Да, кто-то перевел там в ОФЗ или еще что-то, но, тем не менее, часть ликвидности сохраняется в этом активе. Плюс фондовый рынок России показал, что он вполне себе может абсорбировать инфляцию. То есть то, что происходит с ним в 2023 году, показывает, что инвестирование в акции хотя бы имеет смысл для сохранения своих денег, рублевой массы. Так как мы хотя бы на эту вот девальвацию или инфляцию эти цены выросли. То есть мы видим сейчас рост индекса МВБ рублевого и отсутствие роста в индексе РТС. Но в РТС мы тоже можем вскоре увидеть рост, так как у нас происходит переоценка. И отсюда я ожидаю все-таки в ближайшие где-то 3-5 лет исторический хай по РТС.
А что ты, кстати, думаешь по поводу динамики рубля? Как думаешь, он продолжит укрепляться по отношению к доллару?
Мне кажется, среднесрочно все-таки рубль постоянно ослабевает по отношению к доллару. Это его тенденция, она продолжается. Но периодически мы видим периоды, когда у нас происходит укрепление рубля. Вот сейчас один из таких периодов. Он обусловлен, естественно, новостями. То, что компании российские по закону должны продавать часть выручки. Это поддержало рубль, безусловно. Но вопрос, насколько долго и насколько глубоко. Мне кажется, что рубль будет оставаться стабильным, скорее всего, до марта 2024 года, до выборов. То есть до выборов он будет стабилен, а дальше уже вопрос, как поведет себя рынок как фондовый, так валютный, так и товарный. Потому что если мы увидим какое-то шоковое движение на рынке нефти, конечно, наверное, это поддержит рубль, и рубль будет укрепляться и дальше. Но если мы увидим, например, рецессию мировую, и в ходе этой рецессии у нас произойдет снижение цен на нефть, наверное, это вряд ли будет способствующим росту фактором для рубля. Я думаю, рубль будет ослабевать. Но я не ожидаю сильной девальвации. Я думаю, что рубль сохранит свой диапазон где-то в пределах 90-110 долларов, 110 рублей за 1 доллар.
Ты в своих интервью рассказывал, что ты первые серьезные деньги заработал в 2008 году, долларовым миллионером стал в 2020 году. То есть получается, оба раза серьезный капитал ты поднял во времена кризисов. Расскажи, как у тебя так получилось?
Мне повезло. Я не могу сказать по-другому, это действительно так, мне повезло. Многие пробовали похожие стратегии, похожие подходы, и не получалось. Я оказался в нужное время, в нужном месте, с нужными стратегиями, возможно, с нужным бэкграундом и опытом. Это, конечно, тоже влияет, естественно, на результат, но, тем не менее, элемент везения здесь тоже присутствует. Мне нравится работать на... То есть мне нравится зарабатывать на медвежьих рынках. И, естественно, я основные свои деньги заработал на больших падениях, именно на рецессиях, поскольку я в том числе еще и имею макроэкономический такой подход, я изучаю много макроэкономической статистики и пытаюсь предсказать этот период, когда у нас будут очень большие спады в экономике. В этот момент происходит следующее. Рынки двигаются очень быстро, и ты просто не успеваешь, как говорится, испугаться, ты не успеваешь даже подумать о том, что надо выходить. То есть результат происходит очень стремительно, и это мне нравится. Плюс сентимент, то есть новостной фон, в котором происходят эти события, он достаточно однозначен. То есть ты точно понимаешь, когда у меня появились сигналы на вход в короткие позиции в 2020 году, и я вижу, что у нас экономика закрылась полностью, у всех полное непонимание, что будет дальше, полное разочарование и полный страх. Я решил рискнуть. То есть сентимент подсказал мне, что в этот момент нужно рисковать. Таких случаев бывает там не так часто. Да? Другие моменты мне могло там вести, не вести, но здесь везения было мало, но нужно было среагировать просто и рискнуть. Да? То есть определенный психологический фактор тоже присутствует. Но многие считают, что я заработал только на шортах. На самом деле это не совсем так. Важно, ну, как со мной произошло, заработать на падении, а потом еще вовремя перевернуться и уже внизу закупиться акциями. И вот ту прибыль, которую ты получил, ты получаешь, проворачиваешь два раза. Это очень важно. Я планирую, если мне повезет, в этот раз тоже провернуть этот фокус, то есть прокатиться вниз, а дальше уже развернуться полностью и уже не трогать свой инвестиционный портфель и дать прибыли течь, как говорят трейдеры. Вот такой план.
Про то, как ты оказался, я сел в Андорре, ты уже много рассказывал, поэтому я хотела бы задать тебе другой вопрос об этой необычной в каком-то смысле стране. Я когда готовилась к интервью, я наткнулась на тот факт, что в Андорре нет ни одного международного банка. Да, Андорра — это крошечное государство, и, соответственно, здесь есть 5 местных банков. Это правда?
Ну, это немножко уже устаревшая информация, их осталось 3. Идет глобализация, я имею в виду местного масштаба, конечно, идет поглощение одного банка другим.
Консолидация.
Мы видели банкротство одного из банков, к сожалению, причем такое насильственное. Это очень серьезная такая история, которая даже описана на Амазоне. Местные семьи, которые потеряли контроль над этим банком, сейчас борются в судах, доказывая, что этот банк был у них отобран практически.
Но с чем было связано это насильственное?
Ну, это такая полукриминальная история. Я думаю, что кто захочет эту историю, может поднять. Она связана с банком БПА, так называемый БПА-банк, банк Приват-Андорра. И это полукриминальная история, правда. Осталось 4 банка, получается, и потом один банк купил другой, осталось 3 банка у нас. Почему не пускают? Потому что Андорра не входит в Евросоюз, и они оберегают свой бизнес, свой финансовый сектор, и просто не пускают никакие другие банки, не дают лицензии. Отсюда, да, действительно, 3 банка, которые, скорее всего, связаны как-то с местными семьями, функционируют на территории Андорры. У них не самые лучшие, может быть, условия работы, но они продолжают получать прибыль, они все прибыльные банки, и как-то так мы и живем.
То есть так здесь устроена финансовая система. А Центробанк здесь есть?
Центрального банка здесь нету, потому что Андорра не имеет собственной валюты. В Андорре входит евро. Соответственно, естественно, никто не даст возможность какой-то Андорре имитировать евро и устанавливать какую-то монетарную политику. Но есть финансовый регулятор, он называется ИНАФ. Он следит как раз за банками, какие-то отчеты делает. Но это не совсем центральный банк в нашем понимании этого слова. Возможно, при условии, если Андорра присоединиться к Евросоюзу. Такие сейчас процессы происходят. Она уже идет речь об ассоциации с Евросоюзом, возможно, потом вступление в Евросоюз. Кстати, местные вообще не хотят этого процесса абсолютно, то есть они против.
А как же тогда об этом идет разговор?
Ну, местные не хотят, а Евросоюз хочет. И Евросоюз прямо предлагает, допустим, к какому регулятору вы хотите относиться, к французскому, испанскому, пожалуйста, на выбор. В общем, здесь очень все запутано, с одной стороны, но с другой стороны, пока это все функционирует, мы вроде совсем в древние века не ушли.
Ты уже затронул тему госдолга США. Сейчас огромный госдолг США волнует многих. И действительно, он достиг беспрецедентных 33 триллионов долларов. И последние два он прибавил только с мая 2023 года. Вообще, сколько еще может расти госдолг США? И почему это происходит?
Ну, пока мы с тобой говорили, мне кажется, уже 34 триллиона, да? Уже 35.
Я тоже, кстати, об этом думала. А вдруг уже не 33?
Ну... Скажу так, на момент написания этого видео у нас было 33. Мне кажется, что это как раз проблема, потому что скорость долга выходит, на мой взгляд, из-под контроля. Я недавно специально достал PDF-файлы от аналитиков, которые прогнозировали определенный госдолг 2019 года. И там по прогнозам было, что 25 триллионов или там 27 триллионов мы достигнем там в 2027 году. И было очень смешно это видеть, потому что мы уже сейчас находимся в 2023, а у нас уже 33. То есть, возможно, текущие проекции, которые нам ставят, что мы 50 триллионов долларов достигнем там к 2030 году, возможно, мы достигнем к 2027. То есть мы идем с опережением. И если мы поговорим по причине, почему так происходит, мне кажется, что главный такой сбой произошел в 2020 году. Во время COVID власти, может быть, забоялись, может быть, какой-то у них такой стресс был, они слишком много влили денег. И с тех пор вот началась такая политика, когда уже все исчисляется почему-то триллионами, а не миллиардами. И все эти программы начали появляться как на дрожжах. Частично это связано с популизмом, потому что многие политики живут электоральным циклом, четырехлетним. То есть если мне нужно сделать там то-то, что я обещал, а дальше там хоть трава не расти.
Буду копать с бюджета.
Да, буду копать. Но основная проблема даже не в том, что он растет. В принципе, для США на текущий момент это не выглядит прям супер проблемой, так как сама США является, эта страна является эмиссионным центром, и она может в неограниченном количестве увеличивать вот эту денежную массу, которая, собственно говоря, составляет этот долг. Но...
А что это будет значить для экономики, если неограниченно увеличивать размер госдолга, неограниченно увеличивать денежную массу? Что это вообще будет означать для экономики США и вообще мировой экономики?
Инфляция? И, конечно же, инфляция, потому что мы видим...
Неконтролируемая?
Она контролируемая, но периодически выходит из-под контроля. Причем мы сейчас видим огромный дефицит бюджета. Он связан с резкой потерей доходов. Кстати, в том числе и потому, что фондовые рынки не растут. Потому что часть доходов бюджета составляли именно... Ну, отчисления от прибыли со стороны держателей акций, а так как акции многие в просадке, прибыль не отчисляется, соответственно, у нас сократилось ревеню правительства, то есть выручка правительства, и мы видим очень сильный дефицит бюджета. Он был, естественно, больше в 2020 году во время ковида, потому что там потребовалось очень большие вливания, но сейчас он все еще выше, чем средняя допустимая норма, то есть в пределах там, что-то 7-8% от ВВП. И, конечно, требуется финансировать этот дефицит, требуется занимать новые деньги. Текущая ставка очень высокая, поэтому растет также и расходы на обслуживание этого долга, что также увеличивает этот бюджет. То есть это такая спираль, как воронка долговая, где ты будешь все больше и больше занимать, чтобы стоять на месте.
Получается, что США могут бесконечно в этой воронке находиться, могут себе позволить?
И да, и нет. С одной стороны, поддерживает это все доверие к этой системе, финансовой системе. И в принципе капитализм в целом он основан на доверии, потому что практически все процессы не обеспечены ничем. А у нас доверие к центральным банкам должно быть, у нас доверие к конкретным политикам и так далее. То есть это все строится на доверии. Если доверие будет потеряно, а на мой взгляд, оно было потеряно, наверное, где-то уже в 2008 году, частично, а после 2020 года все вообще не поняли, что это произошло, как так там, раздают там, 3-5 триллионов в экономику, что это было. И постепенно это приводит к тому, и будет приводить к тому, что мы видим в Японии. То есть в Японии процесс уже практически выкристаллизовывается. Мы видим практически все заимствования правительства выкупаются на баланс центрального банка. И по сути. И, соответственно, это уже такая локальная система, прокси, что приведет, естественно, к очень плохим последствиям, но вопрос когда. Это, если говорить генерально, в чем проблема? То, что в целом США может оказаться в ситуации, когда она сама будет печатать деньги и сама себе давать в долг. Конечно же, это приведет к инфляции в итоге.
В США и в остальном мире.
Вот с миром, как происходило ранее, так как система была глобальная, и США занимала особое место в этом глобальном мире, до сих пор занимает, то есть мы имеем в виду сейчас доллар является глобальной валютой, валютой резервов, то есть накопления, валютой торговой, то есть основные торговые сделки проходят в долларах, то есть из-за этого все, что печатается в США, можно распространять на весь мир, и таким образом экспортируется инфляция. То есть можно ее размазывать там тонким слоем по всему этому пирогу, и вроде бы как незаметно. Но в связи с последними тенденциями, а мы видим сейчас в мировой экономике, все-таки основная тенденция – это деглобализация. Она началась не сегодня, кстати, а, наверное, с 2008 года. Сейчас она просто начинает усиливаться, новые витки, и мы видим дефрагментацию экономического пространства. У нас появляются какие-то блоки, кто-то под санкциями уходит, кто-то начинает эти санкции обходить. Кто-то подчиняется каким-то регуляциям, кто-то не подчиняется им. В итоге у нас происходит это, приводит к тому, что доллар может локально переставать быть такой глобальной валютой. И возможности по экспорту инфляции могут уменьшаться. Что приведет к новому витку инфляции уже внутри США, так как сами США от этого никуда не денутся. Но это, еще раз, это генеральная проблема, все ее понимают, но она настолько не имеет прогнозируемого тайминга, то есть когда проблема эта станет большой, мы не понимаем. Но если мы посмотрим на локальные проблемы, вот в чем локальная проблема этого роста долга? То, что ФРС лишается возможности в будущем бороться с инфляцией. Потому что когда у тебя маленький долг, ты можешь ставку повышать, и это не приводит к каким-то серьезным последствиям. Вот сейчас уже эта проблема возникает. То есть мы видим повышение ставки, и обслуживание долга сразу выросло до триллиона долларов. Кстати, если завтра это будет 50 триллионов, то обслуживание долга в следующий, допустим, мы прожили, все хорошо, и там в 27 году у нас возникает новая рецессия, новые проблемы, и мы вынуждены опять повышать эту ставку, и представим, что мы опять повышаем ее до 5%. Там обслуживание уже будет, например, 4 триллиона в год. И это несоответствие экономики, то есть темпа роста экономики не соответствует темпу роста долга. Если мы посмотрим тенденции с 2000 года, у нас средний прирост, темп прироста долга был в пределах 6-7%. Это тогда средний. Сейчас мы видим, по экспоненте она ускоряется, да, сама сказала только что об этом. То средний темп роста ВВП примерно 2-2,5%.
Ну, он не ускоряется.
То есть несоответствие. 2% растет ВВП, 7% растет долг. Это приводит, естественно, к тому, что непродуктивный рост долга. То есть, кстати, на каждый занятый доллар ты получаешь там несколько десятков центов при росте экономики. Ну, все мы понимаем, к чему это приведет.
Почему, кроме инфляции?
Кроме инфляции это
приводит. А может, уже приводит? Ведь был очень резкий скачок госдолга. Конечно, США уже давно живут с большим госдолгом, но...
К чему это приведет, можно посмотреть, просто посмотрев на исторический график долга. Он очень похож на экспоненциальную функцию. то есть функции экспоненты. И любой математик, или даже мы с тобой тоже можем представить, все в школе учили математику, что она такая вот кривая наверх, то в правой части этой кривой у нас линия практически стремится стать вертикальной. Да. То есть в какой-то момент этот рост долга станет каким-то, ну, настолько быстрым, настолько мощным, что в итоге сметет все остальные, ну, всю экономику. Потому что что будет происходить в этой ситуации, даже сложно представить, будет очень большая инфляция, будет много чего. Это, наверное, отдельный ролик надо делать по поводу того, что может произойти в этой ситуации, но ничего хорошего явно не произойдет. Мы это видели, процесс роста инфляции в Германии как раз после Первой мировой войны, 20-е годы, там темпы были просто ошеломительные.
Кстати, про стоимость обслуживания госдолга. Говорят, что к 2033 году выплаты по госдолгу будут превышать 10-13% от всех госрасходов в США. Ну, казалось бы, вот если представить, предположим, на уровне частном, микроуровне частного человека, то 10% там на оплату кредита от твоего ежемесячного дохода, ежегодного дохода, это не так уж и много. Вот исторически и в текущей экономической ситуации ты считаешь, что 10-13% на обслуживание госдолга – это очень много?
Ну, давай считать. Сейчас у нас обслуживание долга составляет примерно триллион. Доходная часть, revenue, составляет примерно 5 триллионов. То есть мы уже сейчас имеем примерно 20%
долю. Там поменьше, там 1/7, насколько я знаю. Все-таки округлил.
Я к тому, что эта ставка, ну, это может быть очень сильно поменяться, и к 2033 году это может быть уже и 30%, и 35%. То есть то, что прогнозируют аналитики, как я приводил пример, вот в 2019 году прогнозировали одно, в итоге мы уже в 2023 году получаем другое. То есть здесь, к сожалению, с опережающими темпами это ухудшается ситуация. Угу. Много ли это или мало? Это много. Потому что это чистые расходы, это повышает твои затраты, с одной стороны, с другой стороны, увеличивает темп прироста долга. То есть и каждый раз, когда у нас будет увеличиваться ставка, она периодически увеличивается, это приводит к новому экспансии. Кстати, вот сейчас будет, если будет рецессия, мы опять увидим еще больший приток долга, прирост долга, потому что потребуется стимулировать экономику, сразу возникнут дорогостоящие какие-то программы по выходу из кризиса, там триллион, два триллиона, все это надо будет финансировать, естественно. Отсюда обычно, если посмотреть исторически, во время рецессии происходит резкое увеличение дефицита бюджета, что финансируется за счет долга. Ну, соответственно, резкое ускорение долга. То есть долг будет ускоряться при любых раскладах.
Но США ситуацию дефолта себе не позволит.
Я думаю, что они никогда не будут признавать дефолт, даже если он фактически произойдет. Собственно говоря, не только США. Если мы посмотрим на экономический кризис в Европе, в Греции, вот, после 2008 года, то там произошла очень интересная ситуация. Многие фонды, понимая, что произойдет дефолт, они пользовались высокими доходностями по долгу и покупали этот долг и страховали через специальные страховки, собственно говоря, безрисковая такая составляющая. У тебя стоимость страховки составляла там 110%, а доходность составляла там 220%. Вот у тебя беспроигрышная картинка, казалось бы, но оказалось, что в итоге дефолт произошел по факту, но юридически его не признали дефолтом, его признали реструктуризацией, и, соответственно, страхового случая не возникло, и страховка ничего не покрыла. То есть здесь, возможно, произойдет то же самое. По факту произойдет дефолт, он уже был. Если кто не знает, то говорит, что в США никогда не было дефолтов. Ну а что было тогда в 1972 году, да, по-моему, когда страна вышла из Бреттон-Вудской системы? То есть когда страна, ранее заявлявшая, что она обеспечивает свой доллар золотом, потом отказывалась от этих обязательств и перестала его обеспечивать золотом, по сути, она объявляет дефолт. Дефолт — это невыполнение своих обязательств по финансовым каким-то контрактам. Ну, в данном случае это произошло. Просто слово «дефолт» не присутствовало, и вроде все как хорошо. Здесь будет ровно то же самое. Перейдут на новую валюту, какой-то там крипто-доллар будет, или какой-то амер, или еще что-то. И никто не признает, что это будет дефолт. Скорее всего, придется все равно, рано или поздно, списать этот долг. Это большая проблема, на самом деле, для тех, кто держит этот долг. Многие представляют, что вот сейчас они возьмут и под шумок все спишут, и все зашибись. Проблема в том, что в капиталистической экономике для одних долг является обязательством, а для других является активом. И, соответственно, если кто-то этот актив, то есть обязательство списывает, то у кого-то исчезают активы. А кто активы эти держит? Эти активы держат практически все экономические агенты, начиная от физических лиц, заканчивая пенсионными фондами, банками. И я не знаю, как эта проблема будет решаться, но, если честно, она точно решится, потому что это всего лишь настройка наших экономических отношений. То есть эти умные ребята обязательно придумают схему, при которой все вроде бы будет нормально. Но для обывателя кризис все равно, скорее всего, будет, потому что любая перестройка, любой переход в новую систему является большим кризисом.
А ты сам под какой сценарий развития экономики выстраиваешь свои инвестиционные стратегии сейчас? И в каких активах ты выбираешь сохранять свои сбережения, свой капитал?
Ну, я предпочитаю все-таки держать основной свой капитал в твердых активах. Я не буду сейчас давать даже советов, потому что не имею на это права. Буду рассказывать просто про то, что я делаю лично для себя. Я больше 50% капитала держу в недвижимости, причем в Андоранске, там, где живу, потому что лучше все-таки иметь недвижимые объекты там, где ты живешь, чтобы легче это контролировать. Ну и плюс здесь рынок такой специфический, он почти не падает, только растет, либо замораживается. В общем, мне устраивает этот рынок. Я не верю в то, что такие виртуальные бумажные активы являются очень хорошим инструментом для сбережения, но, с другой стороны, у нас ничего нет другого. То есть все, что мы вокруг видим, это все, знаете, мы играем с вами в такую монополию, и в рамках этой игры монополии у нас есть на руках фишечки, там какие-то кубики, какие-то карточки, и вроде бы они имеют ценность в рамках этой игры. У нас там есть улица, у нас там есть какой-то там филиал. Но как только мы заканчиваем игру, мы сворачиваем эту монополию, эти фишки уже становятся просто бумажками или там пластмассками, и мы кладем на полку и идем гулять. Здесь будет то же самое. Пока мы находимся в рамках этой капиталистической системы, эти активы являются важным элементом, да, они хоть и виртуальны, но они совершенно реально влияют на твою жизнь, то есть ты можешь их потратить, ты можешь там улучшить свое состояние, там, медицинские услуги приобрести и так далее. Но как только у нас система по какой-то причине, возможно, обрушится, то это все превратится в вот эти самые фантики, бумажки, как это было в любой революции, посмотрите, там, ту же Аргентину, сколько раз у них был дефолт, даже та же Россию, она ближе, наверное, нам для понимания, что произошло после революции, и не спасло ничего, никакая стратегия в этой ситуации, наверное, не спасет.
В одном из своих интервью ты сказал: к сожалению, мы живем при капитализме. Почему к сожалению?
Ну, потому что капитализм не справляется. На самом деле, система капитализм, она возникла еще в 16 веке, и тогда это была прогрессивная система, которая была намного лучше предыдущей. Предыдущая была там совсем...
Феодализм.
Да, феодализм и закрепощение. И, конечно, новая система давала больше возможностей людям для развития, для улучшения своих жизненных каких-то условий и так далее. То есть вопросов здесь нет. И пик развития капитализма пришел на 20 век, то есть 70-е годы 20 века в США считаются золотым веком капитализма. Там действительно было все практически идеально. Там росли зарплаты, росли условия жизни, то есть люди там переезжали в комфортные дома, покупали себе машину, пользовались медицинскими услугами, то есть все это работало. Но потом, как и всегда, система перестает справляться с теми вызовами, которые есть современные. То есть мы говорим про, кто-то говорит про глубокую модернизацию капитализма, но, к сожалению, наверное, этого дедушку уже не реанимировать, потому что у каждого процесса есть свой период.
Да, есть, дедушку ты имеешь в виду капитализм?
Конечно. Конечно, он уже достаточно уже взрослый, 400 лет, и он накопил кучу проблем. Из самых таких вот очевидных это, во-первых, раздутая стоимость медицинских услуг, и второе, это, конечно, долг, который растет очень активно, и это приведет, естественно, к очень плохим последствиям. Короче, капитализм, на мой взгляд, не справляется с вызовами, которые стоят перед обществом. Мы даже не говорим о том, что он несправедлив. В принципе,
С какими конкретно вызовами? Потому что с тобой бы можно было бы поспорить. Смотри, столько товаров на полках, у всех есть еда. Если сравнивать с опытом стран социалистических ранее.
Ну, например, почему-то все забывают, что мы до сих пор живем в мире, где у нас почти миллиард людей голодают. То есть голод еще не побежден, и это происходит в период, когда у нас есть GPT-чат, когда у нас есть какие-то там крутые там VR-очки или там майбахи, но при этом у нас миллиард людей находится в ситуации, когда они голодают, они недополучают калорий, это официально признанный ООН факт. У нас есть глобальное потепление, с которым ничего не может капитализм сделать пока. И это очень похоже на сценарий к фильму «Не смотри наверх». Надеюсь, многие его смотрели. Такая ироническая зарисовка на современной реалии. И я думаю, что главное противоречие, с которым сталкивается капитализм, которое для нас очень опасное, мы даже не говорим, я сейчас вообще не говорю про inequality, да, то есть
неравенство,
про несправедливость и так далее, мы это вообще убираем за скобки, это, конечно, вероятность больших империалистических войн. Когда капитализм доходит до определенного стадии развития, он переходит в стадию большой крупной конфронтации, то есть несколько групп капиталов объединяются и образуются такие большие группы капитала, которые в какой-то момент все равно их интересы сталкиваются. И вот возникают сначала локальные конфликты, потом возникают глобальные конфликты. И мы сейчас видим, что почти весь мир трещит по швам, все, что можно было оголить, оголено. Все конфликты старые, все всплыли наружу, и это все может привести к какому-то коллапсу Третьей мировой войны. Все это понимают, но почему-то мы движемся в этом направлении, никто об этом особо
не осуждает. Я, собственно, поэтому и хотела с тобой поговорить на тему пути развития капитализма, учитывая, что ты этой темой, судя по всему, интересуешься, и возможных альтернатив для капитализма. Потому что мне кажется, что сейчас мир находится в той точке, когда пора бы проснуться и посмотреть на всю систему с высоты птичьего полета. Помимо военных конфликтов происходят огромные демографические сдвиги, старение населения, сокращение рабочей силы. Учитывая это, какую систему ты бы видел оптимальной для решения текущих вызовов?
Провокационный вопрос, но я постараюсь ответить. Конечно, эта тема широкая, и надо, наверное, отдельное видео для этого делать, но вашим читателям и слушателям я бы посоветовал прочитать книгу Томаса Пикетти «Капитал в 21 веке». Он видный экономист и, конечно, левого толка, то есть я тоже отношусь все-таки к левому крылу, себя отношу, и мне кажется, что социализм может являться следующей формой наших экономических отношений. И тут надо пояснить. Слово «социализм» оно ассоциируется с чем-то советским, с чем-то древним, старым, уже давно пройденным. На самом деле термин может быть другим, то есть, пожалуйста, можете назвать это другим словом, неважно. Я имею в виду под социализмом то, что все основные средства производства должны принадлежать обществу. И общество должно иметь возможность контролировать его. Таким образом, мы лишимся необходимости бороться за эти ресурсы, конкурировать между собой, потому что оно будет как бы общее. И это как минимум снизит напряженность геополитическую, если это будет мировая система. То есть мы будем стремиться больше к коллаборации, нежели к конфронтации и борьбе за рынки и сбыт и так далее. То есть это чисто вещь, которая может привести к позитивному толчку.
Ну, а вообще, как возможно технически устроить систему так, чтобы все активы и производство принадлежали обществу, каждому человеку?
Но это уже другой вопрос. И здесь, к сожалению, у меня тоже нет однозначного ответа. Потому что одни предлагают насильственное свержение власти. Я считаю, что это не самый лучший вариант, потому что это откатит нас обратно куда-то. Другие говорят про эволюционный путь. Но здесь тоже непонятно, как эволюционным путем можно заставить текущих капиталистов, текущих собственников распрощаться со своим имуществом. Но есть версия господина Карла Маркса, которая... господин или товарищ, как лучше правильно сказать, который, в принципе, считал, что капитализм закончит свое существование естественным способом. То есть он должен пройти полный свой путь развития, поэтому, возможно, настоящий социализм еще и не наступил. Была попытка его воссоздать в разных странах, в том числе в Советской России, но она была неудачной, там было много проблем, с которыми столкнулись строители этого социализма, и в итоге это оказалось, ну, уступило, по крайней мере, капиталистическому строю по своему, ну, историческому контексту.
А как ты думаешь, где и когда капитализм пройдет свой полный цикл, как прогнозировал товарищ Маркс? Я так понимаю, что США, как наиболее развитая капиталистическая система, скорее всего, сильно ближе других государств к этому. Вот как ты считаешь, есть предпосылки, хоть доля какой-то реалистичности может быть в том, что США пройдет этот цикл?
Ну, я ставлю больше на Китай, потому что Китай имеет, в отличие от всех остальных стран, имеет закрепленную в Конституции то, что это является социалистическим государством, то, что они Маркса чтят, любят, надеются. Да, пока это не похоже на социалистическую модель, естественно, это больше похоже на какой-то государственный капитализм, как угодно называют, но в любой момент при смене власти можно изменить ход этого развития. И страна, имея юридическую основу для социалистического развития, может буквально начинать воплощать это в реальности, и она перейдет в эту модель. Возможно, но, опять-таки, не знаю. Хотелось бы, чтобы это было все-таки США, потому что США является абсолютным лидером сейчас в текущем мире, и его примеру может последовать весь мир без особых сопротивлений. Американцы очень сильно развиты в этом плане, в плане общественного сознания. То есть там есть достаточно большая и популярная блок в демократической партии, именно социалистический блок. Сейчас он возглавляется Сандерсом. Они больше себя называют социал-демократы, но в целом идеи социалистические, именно запрос на вот эту справедливость, он есть в обществе, и есть надежда, что это будет развиваться дальше, и это выйдет в эволюционные изменения, а не в революционные. Я в это вот очень сильно надеюсь.
Интересный взгляд на возможное развитие глобальной экономической системы. Я не настолько подкована в теории развития социализма и капитализма, как ты. Поэтому прости, если спровоцировала. Но тема, правда, очень интересная. Спасибо тебе огромное за то, что ты откровенно с нами поговорил и поделился и своей историей, и где-то нетривиальной точкой зрения на происходящее как на фондовых рынках, так и в глобальной экономической системе. С удовольствием провела это интервью.
Спасибо, что пригласили.
Спасибо тебе.